Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 319-я встреча у нас с вами сегодня. И мы вместе с Павлом оказались в Афинах. Павел ожидает своих сослужителей. Кстати, он их так и не дождется в Афинах, но об этом мы узнаем уже к концу сегодняшней беседы. И все же это время не пропало даром, не пропало зря. Многие на самом деле критикуют апостола Павла за проповедь, которую он сказал в Ареопаге, и говорят о том, что это была неубедительная проповедь, это была проповедь не по делу. На самом деле я считаю такую критику абсолютно необоснованной. Апостол Павел знал, что делает, Бог действовал через него, и результаты этой проповеди мы с вами увидим в библейском тексте. А возражения еще возникают потому, что проповедь апостола Павла в Афинах оказывается очень необычной, очень непривычной. Он говорит так, как обычно не говорят. Но вызвано это, обусловлено это ситуацией, в которой находился апостол. Жители Афин были невероятно религиозными людьми. И вот именно эту религиозность и отмечает апостол Павел, обращаясь к своим слушателям. 22 стих. «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Обратите, пожалуйста, на слово «как бы». То есть это не вера, это набожность, а то и как бы набожность. У афинян есть определенное представление о жизни, и боги, конечно, участвуют в этой жизни, но представление это во многом похоже скорее на предрассудок, на вот некоторую богобоязненность ненастоящую. Это не вера, это именно религиозность. Один мой знакомый проповедник как-то на полном серьезе, совершенно серьезно, говорил мне о том, что для того, чтобы быть проповедником, надо приехать в современные Афины и, находясь там, где был Ареопаг во времена апостола Павла, встать и прочитать вот эту проповедь. Вот эту проповедь апостола Павла на современном языке читает современный проповедник для того, чтобы потом быть успешным. Вот это, друзья мои, не вера. Это религиозность в ее худшем проявлении. И вот Павел как бы говорит жителям Афин комплимент. Но опять ключевое слово «как бы», потому что на самом деле он просто использует увиденную им религиозность афинян как некий трамплин для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы прыгнуть, для того, чтобы развивать дальнейшую проповедь. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что иудей Павел говорит по-гречески и говорит так хорошо, что его слушают в этом крупнейшем городе греческой цивилизации. Павел действительно образованный человек, у него выдающееся для его времени образование. И вот он начинает с комплимента, как бы особенно набожный. Знаете что, друзья мои, есть такая песня довольно популярная «Losing my religion», буквально «теряю свою религию». Многие на меня ворчат по поводу того, что я в проповедях часто ссылаюсь на эту песню. Я люблю на нее ссылаться на самом деле. Да, песня эта не христианская, но, друзья, для многих первый шаг к покаянию, первый шаг к обращению к живому Богу как раз и заключается в том, чтобы потерять свою религию, потерять всю ту религиозность, которая в нас по человеческой привычке, по нашему воспитанию, по нашим суевериям, по нашим предрассудкам. Для того, чтобы прийти к вере, надо сначала потерять всякую наносную религиозность. И вот Павел начинает с разговора об этой религиозности, и 23 стих: «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, Я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Что это был за жертвенник? Историки говорят, что в Афинах было даже не один, а много таких жертвенников. Относительно их происхождения есть два предположения, две теории. Одна теория заключается в том, что у афинян, у жителей этого города, была такая широкая религиозная палитра или свобода религиозного мышления. Предполагалось, что есть множество богов, действительно, в греческом пантеоне было огромное количество богов. Но ведь были же и другие народы, были и другие божества. И жители Афин старались угодить всем этим божествам. Чтобы угодить божеству, ему нужно было поставить жертвенник. А вдруг кого-то забыли? А вдруг кому-то не угодили? И это божество, может быть, божество других народов, на нас прогневается. И вот по этой причине, просто чтобы было, про запас, ставили эти жертвенники неведомому Богу. Это тому Богу, которого мы случайно обошли. Это одно предположение. Но есть и другое предположение. И заключается оно в том, что жители Афин каким-то образом чувствовали, потому что Бог их к этому подталкивал, Бог их к этому подводил, каким-то образом чувствовали присутствие единого истинного Бога, Бога Яхве, Бога неба и земли. Они чувствовали, что их религиозное поклонение неполное, что в нем чего-то не хватает. Это не просто на всякий случай. Это скорее потому, что они понимали недостаточность. Вот как я делаю, но чего-то не хватает. И вот это ощущение недостаточности, указывавшее им на Бога Яхве, и подвигло их поставить вот этот жертвенник. Именно такой жертвенник увидел апостол Павел. Именно на него он ссылается. Именно этот жертвенник оказывается трамплином для его проповеди. Он говорит: «Я расскажу вам о Боге, которого вы чтите, хотя и не знаете». Кстати, эти люди были совершенно незнакомы с Ветхим Заветом. Их вера существенно отличалась от того, что описано в Ветхом Завете. И дальше поэтому каждое слово проповеди апостола Павла – это некое неспровержение или пересмотр тех языческих верований, которые были у жителей Афин. Смотрите, читаем дальше. «Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Павел устанавливает некую общую точку начальную. От этого можно отталкиваться. И в следующих стихах он говорит своим слушателям о сущности и характере Бога Яхве. «Бог, читаем мы в 24 стихе, сотворивший мир и все, что в нем». Еще раз, греческие боги были богами региональными, если хотите. У каждого бога или у каждого божества была своя сфера деятельности, сфера ответственности. Это могли быть географические территории, это могли быть некие ремесла человека. То есть каждый бог за что-то отвечает. Даже Зевс, высшее божество древних греков, не соответствовал тому определению, которое дает апостол Павел. Потому что сам Зевс когда-то появился, а бог Яхве не сотворен, он сам творец всего. Так вот, 24 стих: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». То есть он над всеми этими региональными историями, он над всеми этими божествами ремесел, божествами профессий. Он выше, и это принципиально важно. Читаем дальше. «Он, будучи Господом неба и земли». И опять-таки еще один камешек, который должны были увидеть и ощутить слушатели апостола Павла. Он не бог просто конкретного места. Он бог неба и земли. А раз он бог неба и земли, то и поклоняться ему должны все. Своей проповедью, которая кажется нам настолько знакомой, апостол Павел противоречит самой сути языческого мироощущения. И у слушателя только двойной выбор. Либо терять свою религию и обращаться к вере, либо отвергать веру и оставаться преданным своей религии. Читаем дальше. «Не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Бог Яхве, о котором говорит апостол Павел, не нуждается в нас для поддержания своего существования, для поддержания своей жизни. Вот он не сидит и не думает, когда же мне принесут жертву, а то мне без этой жертвы плохо. Понимаете, для того, чтобы Богу жить, для того, чтобы Богу существовать, вот для этого мы с вами ему не нужны. Он был вечно до того, как нас создал. И нормально ему было. Мы нужны Богу, потому что он любит нас. И вот это принципиальное отличие от языческого сознания. Для язычника человек выполняет некую потребность, которая есть у Бога. Бог язычника не может существовать, если ему не будут приносить жертвы. Он не может существовать, если ему не будут служить. Тогда Богу будет плохо. Павел говорит, Яхве в этом не нуждается. Но если мы не служим Богу, тогда не Богу, а нам становится плохо. Читаем дальше, 26 стих. Это стих, который часто применяют неправильно. Особенно сегодня, когда модно говорить на духовные или околодуховные темы. «От одной крови, читаем мы, он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Некоторые понимают этот стих таким образом. Смотрите, от одной крови, значит, все мы братья. Вот такое всеобщее братство людей. Друзья мои, Библия знает только одно братство. Это братство и сестринство тех, кто искуплен кровью Иисуса Христа. Если вы не искуплены Христом, если вы не приняли Христа в свою жизнь, вы не являетесь частью этого братства. Разговоры об общечеловеческом братстве – это красиво звучащий абсурд. Братство продолжается ровно настолько, насколько сил хватает не бороться, не сражаться за территорию. И вот как только начинаются территориальные конфликты, братство куда-то уходит. Единственное братство – это то, что мы имеем во Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Обратите, пожалуйста, внимание, что и здесь, в этом фрагменте, говорится о территории. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Иными словами, сам Бог поставил территории для разных народов, для разных людей. И всякая война – это так или иначе война за территорию, или, по крайней мере, война за влияние. Я не буду здесь говорить о геополитике и о том, как геополитика заставляет проявиться в людях все худшее, что в них есть. Я задам вам другой вопрос. Случалось ли вам ссориться или, по крайней мере, спорить с соседом, например, с соседом по даче, за лишнюю сотку или даже половину сотки территории? Вот куда забор подвинуть? На полметра вправо или влево? Я не был участником таких ссор, к счастью. Но как пастор я эти ссоры наблюдал. Я видел, как соседи, которые еще недавно шашлык вместе жарили, и дети их вместе бегали. Из-за вот этой территории, из-за этого забора, вдруг становились злейшими врагами. Вот геополитика — это о том же, только на несколько другом уровне. И ровно об этом говорит апостол Павел. Бог поставил каждому времена и пределы их обитания. Бог определил, где будет какой народ, где будет какой человек. Более того, мы даже физиологически устроены так, что лучше всего нам подходит жизнь именно в том месте, где мы родились. Многие женщины, которые родились и выросли в центральной полосе России, просто не смогут выжить где-нибудь в Африке. Они не приспособлены к тому солнцу, которое там есть. Ровно так же, как и африканец, не особенно приспособлен, например, к сибирским зимам. Да, отчасти это привычка. Но также это то, какими нас сделал Бог. Вот мы находимся в его руках. Зачем же Бог поставил вот эти пределы? Зачем Бог ставит нас в такое положение? Ответ на это в 27 стихе. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Где же Бог? На этот вопрос отвечает апостол Павел вот в этой части проповеди в Ареопаге. Бог недалеко от каждого из нас. И это ощущают даже люди, которые пока еще не знают Бога. И здесь Павел цитирует древнегреческого поэта Ората. Он говорит: «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Вот это ощущение Бога, это ощущение его присутствия, которое есть у самых разных людей. И тут апостол Павел переходит к практической части своей проповеди, и именно это оказывается самым сложным для слушателей. 29 стих. «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Бог не такой, каким вы его себе представляете. Да, язычники могли бы сказать: у нас многовековая языческая культура. Но путать возраст или древность и истинность нельзя. Это абсолютно разные понятия. Это примерно то же самое, что и сказать: я пожилой, значит, я умный. Извините, пожалуйста, но пожилых недоумков примерно столько же, сколько и недоумков молодого возраста. 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, иными словами, когда-то Бог попускал, то мы поступали неугодно Богу, Бог как бы закрывал на это глаза. Теперь я напомню: Иисус пришел в мир, свет Божий пришел в мир, и поэтому неведением никто оправдаться уже не может. И апостол Павел продолжает: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Всем повсюду, не только иудеям, друзья мои, не только избранному Богом народу, но каждому человеку, к каждому относится это повеление. 31 стих. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Бог Отец воскресил из мертвых Иисуса Христа, таким образом доказав свою власть. И теперь мы читаем: он будет судить. И вот тут мы подошли к идее, которую грекам было трудно понять. И за это и критикуют Павла. Зачем он цитировал поэтов? Зачем он стал говорить о том, чего они не понимают? Но посмотрите на 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время». вроде бы действия никакого. Кстати, церкви он в Афинах не основал, насколько мы знаем. Но дальше 33 стих. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит, то есть это был один из философов того времени, член Ареопага, да, завсегдатай этого места. Дионисия Павел убедил, или точнее, Бог через Павла его убедил. Дальше. И женщина именем Дамарь, и другие с ними. Была ли эта попытка бесплодна? Нет, конечно, не была. Бог дал плод, Бог принес результаты. И кто из нас имеет смелость или даже наглость сказать, что эти результаты были недостаточными? А вы, когда вы проповедуете, у вас что, 100% люди отвечают и соглашаются с Богом, принимают его? Если есть среди слушателей человек, у которого этот показатель составляет 100%, напишите мне. Мне очень хочется с вами поговорить и услышать вас. Но тех людей, которых я знаю, такого 100% показателя нет. Что же критиковать Павла? Нет, я понимаю, что многие сошлются здесь на первое послание к Коринфянам. Но об этом мы поговорим. Тем более, что мы переходим к 18 главе, немножко успеем ее затронуть. Павел как раз и идет дальше. Первый стих. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, город, который отличался безнравственностью. Это такой Содом и Гоморра вместе взятые. Это такой, если хотите, современный Лас-Вегас в худших его проявлениях. Более того, в греческом языке слово «коринф» стало нарицательным. От него образовался глагол греческий, который и означает «предаваться распутству». Павел приходит в Коринф и начинает свою проповедь. Кстати, это последний случай, когда он начинает свою проповедь в синагоге иудейской. Второй стих. «И найдя некоторого иудея имени Макилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Начну с конца. Палатки — это военное снаряжение, это палатки для римской армии. Это не туристские палатки. Что же, Павел иудей делал палатки, которыми пользовалась римская армия? Да. Мы еще поговорим с вами о том, как определить, какая работа, какая профессия угодна Богу, а какая нет. Павел вместе с Акилой и Прискилой делал палатки. Почему Акила и Прискила из Италии, из Рима пришли сюда, в Коринф? Потому что император Клавдий выпустил указ. Это был совершенно ксенофобский указ против иудеев, по которому евреи не имели права жить в городе Риме. Вот здесь уже начинается это противостояние еврейскому народу и его результаты в том, что, в частности, вот Акила и Прискила оказались в Коринфе. Четвертый стих. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов, а когда пришли из Македонии Сила и Тимофей», да, то есть они подошли сюда уже, в Коринф, читаем дальше, «то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам. И пошел оттуда, пришел к некоторому чтущему Бога именем Юсту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились». Коринф был весьма непростым городом. Противостояние здесь отличалось от того, что мы видели с вами в Фессалонике, где шло противостояние сразу в лоб. В Коринфе Павел был гораздо больше, по крайней мере, полтора года. Противостояние здесь не было лобовым, оно было более изощренным. Коринфяне считали себя особенно просвещенными и особенно образованными людьми. И даже те, кто пришли ко Христу, возомнили себя особенно духовными. Хотя Коринфская церковь оказалась одной из самых слабых церквей в Новом Завете. В этом городе Павел проводит немало времени. Я думаю, что время для него было непростым, но во многом потому, что евангельские принципы, евангельское слово нужно было применять к новым ситуациям. Ничего подобного Коринфу в Иудее быть не могло. Вот такого разврата, таких храмовых оргий. Там ведь действительно был храм, и в храме, среди прочего, были жрицы. По большому счету, это храмовые проститутки. Подумайте на минутку. Люди собирались и занимались развратом, будучи при этом совершенно уверены, что служат языческим богам. Религия и безнравственность оказались так переплетены, что для того, чтобы их расплести, апостолу Павлу пришлось писать по крайней мере, два письма, по крайней мере, два послания к Коринфянам. Эти письма мы с вами обязательно еще будем читать. В каком мире живете вы? Что окружает вас? Будьте уверены и не сомневайтесь. Евангелие отвечает и на те вопросы, которые у вас есть, и на те вызовы, с которыми мы с вами сталкиваемся. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.